Царь Соломон в Мишле 4, 2 предложение говорит, хорошее обучение я вам дал, не бросайте мою Тору. Лекахтов на сайт лохем, ты взял ты Азову, лекахтов, хорошее приобретение, это есть хорошее обучение, это есть Тора, мою Тору не бросайте. Почему Тора называется хорошим приобретением? Потому что иногда есть приобретение, которое имеет золото, но не имеет серебро, оно не имеет золото, но Тора имеет и в себе и серебро, и золото. Обычное объяснение Торы – это серебро. Более глубокое объяснение Торы – это золото. Царь Давид в 12-м псалме 7-е предложение говорит, слова Творца – это чистые слова, как очищенное серебро. И 19-й псалм 11-е предложение говорит, слова Торы более желанные, чем золото. Иногда человек что-то приобретает, но не знает, сколько, и никто не знает, сколько это реально стоит. Иногда человек что-то приобретает, но люди не знают, сколько это стоит. Но из того, какие комиссионные, тому, кто сделал сделку, понимает стоимость этой вещи. Мой Шребейн, когда спустился с скрижалями, он не знал, что его лицо сияло. Творец сделал такой большой подарок Мой Шребейну. Большая плата Мой Шребейну показывает о необыкновенности Торы. Тора – это чертеж мира, это путеводитель к вечности. Любимый народ – еврей к Творцу, потому что любимый подарок Творец дал еврейскому народу – Тору. Как сказал царь Соломон, «Лерахтов насад лехем, тароси алтазову, хорошее приобретение, хорошую учебу я вам дал, мою Тору не бросайте». И то, что Творец нам говорит о необыкновенной важности и ценности Торы, наоборот, делает нашу любовь к Торе еще больше. И то, что Творец показывает нам, как любима Тора, показывает нам, как Творец любит нас и делает более возможным, более желанным наше приобретение Торы. Разве есть какое-то приобретение, которое приобретает вместе с продавателем? Но Творец нам дает Тору и дает себя вместе с Торой. Как сказано насчет Трумы, «Ваикху ли Трума, приобретите для меня Труму», но можно также почитать «Приобретите меня». «Ваикху ли, приобретите меня, трума, я являюсь трумой». Объясняет Рашаш, когда люди учат Тору, там есть присутствие Творца. Шхина спускается там, где учат Тору. Поэтому, когда приобретают Тору, Творец там же, как бы приобретает Творца. Также Творец сказал сделать мешкан или сделать храм, в котором находится Арен, где находится Тора, Луха, Скрижали. И поэтому это есть место. Вместе с Торой есть Шхина. В храме находится обитание Творца, потому что там есть Тора. Можно сравнить ситуацию, где есть царь, у которого есть дочка, и другой царь приходит, забирает ее в жены. И отец говорит, ну что я могу тебе сказать? Я не могу тебе сказать, не бери ее в свою страну. Она твоя жена, но мне так же тяжело с ней расстаться, потому что она моя единственная дочь. Поэтому я прошу тебя, туда, куда вы пойдете, сделайте для меня комнату, чтобы я мог там находиться, потому что мне невозможно с ней расстаться. И то же самое Творец говорит еврейскому народу. Я вам дал Тору. Я не могу с ней расстаться, и я не могу вам сказать, не берите ее к себе. Поэтому в любом месте, где вы будете, сделайте для меня храм. Сделайте для меня дом, чтобы я мог там находиться, как сказано, «Ваязу ли мигдаш». Сделайте для меня храм, чтобы я мог жить среди вас. Царь Давид в 68-м псалме 19-е предложение говорит, поднялся ты наверх, взял пленных, взял подарки, даже бунтовщики живут с тобой. Что имеется в виду? Поднялся ты наверх. Весь твой духовный подъем, это все от Творца, который наверху. Взял пленных, кто пленный, это Тора. Мы подумали, что так же, как во время войны берут пленных, то генерал, скажем, недоволен, что его солдат берут в плен. Но здесь царь Давид использует выражение «взял», сделал эквизишн, приобрел пленных. Имеется в виду, что это была сделка. Не то, что Творец недоволен, что Моше Рабейну и еврейский народ взяли Тору. Творец доволен, они сделали сделку. Это был acquisition, приобретение. Взял подарки. Между Тора это подарок. Это не то, что Моше насильно взял Тору. Нет, Творец подарил. Человек, который продает вещи, и, наверное, недоволен тем, что он сейчас не имеет эту вещь. Но это не так с Творцом. Творец дарит Тору, он доволен, что еврейский народ приобретает. И царь Давид говорит, даже бунтовщики живут с Творцом, имеется в виду, народы мира сказали, когда еврей сделал золотого тельца, Творец отказался. Нет, говорит Творец, я не отказался от моего народа. Даже когда они бунтовщики, они сделали золотого тельца, сделали бунт против меня, все равно я живу с ними. Даже с бунтовщиками я живу, говорит Творец. Мой народ я не брошу. Терешрим говорит, я сплю, но мое сердце не спит. Имеется в виду, еврейский народ говорит, что я еврейский народ, сплю. От того, что я сдался, иметь искупление, что придет Машиах. Но мое сердце, Творец, не спит. И приведет Машиаха, когда правильное время придет. Так же сердце – это источник жизни для тела, так и Творец – источник жизни для всего мира. Поэтому мы видим царь Давид в 73-м псалме, 26-е предложение, говорит: «Творец, моя скала, мое сердце, мой удел навеки, мой вечный удел». Можно также по-другому объяснить это предложение в Широ-Ширим, что «я сплю, но мое сердце не спит». Имеется в виду, я сплю от выполнения мецвас, но мое сердце, имеется в виду, слуга моих праотцов, стоит возле меня и дает мне протекцию. Матнас Кахуна объясняет, что праотцы считаются сердцем еврейского народа, потому что они источник еврейского народа. Это предложение можно по-другому также объяснить. Я сплю от того, чтобы Творец меня простил, но Творец не спит, а стучится в мое сердце, чтобы я его впустил. Как сказано, «Ваикху ли трума, возьми меня как труму, как свое дело», говорит Творец. Так то, что Творец приказал еврейскому народу построить мешкан, это был знак, что Творец простил евреям за то, что они построили золотого тельца. Потому что мешкан – это место, где Творец обитает в этом мире. Получается, он стучится нам в сердце и говорит: «Пустите меня, себя, я буду жить с вами». Получается, несмотря на то, что мы сделали золотого тельца, Творец нам простил и сказал: «Я зайду в зёждики к вам и буду с вами жить». Поэтому мы еще расширим, 5-2 предложение, говорит: «Звук стука моего любимого». То есть Творец стучится нам в сердце и продолжает дальше еще расширим: «Открой для меня, моя сестра, моя любимая, моя голубка». Творец нам говорит: «Откройте для меня, впустите меня жить вместе с вами», и говорит нам, чтобы мы построили мешкан. Все же Творец создал в небесах, Творец создал на земле. Параллель. Например, в небесах есть присутствие Творца, конечно же. И поэтому здесь параллель. На земле присутствие Творца, на горе Синай было присутствие Творца. Царь Соломон построил храм, где находилось присутствие Творца. А на небесах есть Серафим, которые стоят, описывается, что они стоят. Также в мешкане были планки стоящие. В небесах есть Крувим, другой вид ангелов. А также на Ароне, на арке, в которой находятся скрижали, на поверхности, на крышке, также есть Крувим с крыльями. Также в небесах есть Айфаним, другой вид ангелов. Айфаним – это значит колеса, и поэтому в храме также были колеса. Также в небесах есть Хейхал, там где находится святость. Как сказано, Ашем бехейхал кодшо, Творец в своей святости, в своем хейхале святости, так также внизу на земле есть хейхал, и это храм. В небесах есть легионы, как ангелы Михаил, Гавриил, и на земле есть легионы, это еврейский народ. В небесах есть разделение в реки, и также на земле есть разделение, как мы знаем, в занавес разделяет в храме между святым и святой святых. В небесах есть понятие трон Творца, и на земле также трон Творца, это есть храм. В небесах есть слуги Творца, ангелы, звезды, на земле слуги Творца, еврейский народ. В небесах есть звезды, еврейский народ. Творец сделал многочисленными, как звезды, яркими, как звезды. Есть жертвенник на небесах, есть жертвенник на земле, в храме. Небеса называются шатром, и также два храма называются шатрами Якова. Также небеса называются занавесами, и мешкан был покрыт 10 прикрытиями, 10 занавесами. В небесах есть свет, и также при зажигании миноры в храме также создается свет. И не только небесные существа имеют параллель на земле, а также то, что находится на земле, более любимо для Творца, чем то, что в небесах. И поэтому Творец покинул небеса, чтобы находиться с еврейским народом на земле. Как Творец сказал: «Создайте для меня мешкан, я буду в вас жить». Медраш нам говорит, что когда люди давали на строительство мешкана, они получили намного больше, чем они дали. Потому что духовное достижение намного больше, чем финансы. Мы видим, что имя Моше Рабейну намного более, чем богатство Кореха. Поэтому хорошее имя намного важнее и больше, чем богатство. Творец сказал Кореху: «Из-за того, что у тебя есть богатство, ты себя ведешь высокомерно, для меня имя Моше Рабейну намного важнее, чем все твое богатство серебра и золота». Хорошее имя Пинхаса лучше, чем богатство Зимри. Зимри был лидер колена Шимона, который делал разврат с женщинами из Медиана. Хорошее имя Пинхаса, который убил Зимри за его разврат, намного важнее для Творца, чем богатство Зимри. Когда Косби, принцесса из Медиана, пришла с другими женщинами для разврата к евреям. Зимри хотел ее себе взять для разврата. Нет, она сказала, мне отец разрешил иметь отношения только с Моше Рабейну, потому что он главный в еврейском народе. А я принцесса в Мидьяне. Сказал Зимри, я важнее, чем он, потому что он из третьего колена, а я из второго колена, я из Шимона. И я покажу, что я важнее, чем Моше, потому что я тебя возьму в отношения прямо перед ним, и он меня не остановит. Зимри бросал слова против Моше Рабейну. Спросил, эта женщина мне разрешена или запрещена? И Моше Рабейну ответил, запрещена. О, сказал Зимри, ты верный Творца, учитель Торы. Про тебя Творец гордится, с тобой Творец гордится и говорит во всем доме, это мой верный слуга. И сейчас ты мне говоришь, что эта женщина для меня запрещена. Твоя жена Ципора из Мидьяна. И Косби из Мидьяна. Но Косби из верхней семьи, из царской семьи, а твоя жена от идолопоклонца, от священника. Сказал Зимри, пусть твоя жена тебе будет запрещена. И на это плакал царь Соломон и кричал, что грешный человек показывает свою наглость. Когда люди увидели наглость Зимри, они плакали, объясняет отец Йосеф, во времена Золотого Тельца, когда 600 тысяч согрешили, Моше Рабейну мог остановить гнев Творца. А сейчас 24 тысячи умирают. И Моше Рабейну не может остановить. И также Творец сказал Моше Рабейну, где твоя мудрость? Когда была ситуация с Корахом, ты сказал только одно слово, и земля проглотила Кораха, все его богатство, все, кто были с ним. А сейчас ты просто плачешь? И Моше Рабейну сказал, моя мудрость это ничего по сравнению с тобой. И поэтому я оставляю тебе сделать правильное возмездие на земле. Сделал Творец, я знаю, кто подготовлен для этого. Как сказано в Мишле, лошадь готова для дня битвы, но спасение Творца. Сказал Раби Йосеф, что Пинхас сказал насчет себя, что если лошадь готова себе отдать свою жизнь во имя своего хозяина, всадника, во время битвы, то я готова отдать себя намного больше для того, чтобы возвысить имя Творца, осветить имя Творца, несмотря на то, что это может быть опасность для моей жизни. Пока что Пинхас думал, может ли он победить двоих, эпидемия продолжалась, люди умирали, и Творец сказал Пинхасу, как мы видим из царя Соломона в Мишле 24, 5, 10, 11 предложение, если ты не будешь спасать тех, кто умирает, то они будут продолжать умирать. Если ты скажешь, мы не знали, я сделаю свидетельство против тебя, что ты таки да знал необходимой ситуации. И тогда Пинхас зашел в шатер, где Зимри взял Косби, и Творец сделал чудо, что они объединились и не могли разъединиться в том месте, где были отношения, и Пинхас их пронзил в том же месте, где они объединились в отношении, чтобы все видели, что у них было развратное отношение. Пинхас чудом поднял их живьем на копье, через то место, где они имели отношение, вынес их на копье из шатра, и все увидели, что они делали разврат. Но все же таки колено Зимри, колено Шимона, хотели сделать возмездие против Пинхаса, и Творец сделал эпидемию, они не могли Пинхаса повредить, и Пинхас начал за них молиться, чтобы Творец остановил эпидемию. И Творец говорит Моше Рабейну, что вот Пинхас остановил, Пинхас спас детей Авраама. Он отвернул мой гнев от еврейского народа, и я не уничтожил евреев. Видим, что хорошее имя Пинхаса лучше, чем богатство Зимри. Мы также видим, что хорошее имя Мордехая важнее, лучше, чем богатство Хамана. Хаман хотел дать все свое богатство Ахашверишу, чтобы приобрести право, купить право убить всех евреев. Но Эстер нашла милость у всех, имеется в виду также Ахашвериша, и поэтому Эстер и Мордехай были инструментальны для того, чтобы евреи были спасены. Все же, когда Хаман пришел к Ахашверишу, предложил все деньги, Ахашвериш, который также ненавидел евреев, сказал, все деньги твои и евреи твои, делай, что хочешь. Так Творец говорит, такую вы делаете сделку с тем, что мое, и с тем, что мое, евреи мои, серебро мое, золото мое. Так говорит Творец, будет все передано Эстер и Мордехаю. Как сказано, что царь Ахашвериш передал все владение Хамана, кто является враг еврейского народа, царице Эстер. Ты, Ахашверош, думал, что ты возвращал Хамана его деньги, потому что ты так ненавидел евреев? Так нет, эти деньги идут сейчас евреям. Турец говорит, Килекахтов на сайт Лехем, второй салта Азов, я вам дал хорошее приобретение, мою Тору не бросайте. Когда человек продает что-то, отдает что-то, ему жалко, что он сейчас отделяется от этой вещи, но Творец не так, он рад. Когда он дает Тору еврейскому народу, Творец рад. Человек, который приобретает, он волнуется, что произойдет с вещью, которую он приобрел, но Тора не так. Тора охраняет тех, кто ее приобретает. Интересно, когда человек приобретает что-то, разве он также приобретает хозяина этой вещи, которую он купил? Но Тора, когда евреи приобретают Тора, они также приобретают Творца. Как Творец говорит, «Ваихули трума, возьмите меня, труму». Если посмотрим на выражение Тора Цивоносу Мойше, Мроши Килосьяков, Тора, который Мойше Рабейну повелел нам, наследство еврейского народа. Так если посмотрим на гематрию слова Торы, 611, мы знаем, что на 613 заповедей. Потому что Тора, который Мойше Рабейну нам повелел, это 611 заповедей, как и сама гематрия этого слова. Две заповеди, я ваш Бог, и у вас не будет других богов, мы слышали напрямую от Творца. Эти две напрямую от Творца. 611 от Моше Рабейну, и поэтому у нас есть 613 законов. Фраза Мороша Килосьяков. Не читайте Мороша, а читайте Еруша. Наследство. Имеется в виду это вечное наследство для еврейского народа. Это можно сравнить с принцем, которого взяли в плен, когда он был ребенком. И через многие годы он не стесняется вернуться обратно в свой дворец. Он говорит, это мое наследство. Наследство моих отцов. Это мое. То же самое мудрец Торы. В какой-то момент ему нужно было заниматься другими вещами, парносой, скажем, пропитанием. Но все-таки у него желание вернуться обратно к Торе, он не стесняется, а говорит, это мое, это наследство мое, наследство моих отцов. Я возвращаюсь к тому, что мое. Он не стесняется того, что ему будет тяжело заново начинать учиться, разрабатывать технологии в учебе. Он не стесняется то, что он грешил, может быть, раньше. Нет, он с радостью возвращается к Торе, он не стесняется. Это его наследство. Также фраза Мороша Килосьяков, не читайте Мороша, а Мороса, фианце, помолвленная, невеста. Так же, как обычай мира, что когда жених еще не женился, а только жених, только фианце, он посещает дом своего тестя, посещает свою невесту. Но когда он женится, уже тесть сейчас уже тесть навещает своего зятя. Так точно так же Моше Рабейну поднимался на гору Синай взять Тору, потому что Тора еще была владение Творца. Но когда еврейский народ женился на Торе, то сейчас Творец говорит, сделайте для меня мешкан, место святости, чтобы я жил с вами. И также это выражение Мороша Мироса, что невеста имеется в виду, что еврейский народ женат на Творце, и еврейский народ женат на Торе. И так же, как и жена всегда лоял своему мужу, и она не может быть женой для другого, так также Тору другие народы не могут учить. Так же, как и жена, если она имеет отношение с другим, это смертная казнь, так также и здесь, если другие народы учат Тору, для них это смерть. И так сказано в Мишле, 6-й перек, 27-е предложение. Разве можно поставить огонь на свой живот, и чтобы одежда не сгорела? Разве можно ходить по углям, босиком, и чтобы ноги не обожглись? Так точно так же тот, кто имеет отношение с женой его товарища. И здесь также имеется в виду, если другие народы имеют отношение с Торой, учат Тору. Если посмотрим дальше в Тору, сказано, пусть они возьмут для меня порцию из каждого человека или с любого человека, чье сердце мотивирует его. Моше Рабейну спросил, разве возможно, что еврейский народ построит мешкан? Я сказал, да, даже не обязательно целый народ. Любой человек может построить мешкан, как сказано, чье сердце его мотивирует. Так интересно, подарки, которые евреи дали для мешкана, дал сам Творец. Потому что, когда Творец спускал ман, вместе с маном спускались драгоценные камни, жемчужины, которые евреи давали подарки на строительство мешкана. Для одежды Коэн Годола, для эйфода, для хойшины эйфода, где также были драгоценные камни. Поэтому сказано, что евреи приносили подарки Моше Рабейну утром, имеется в виду так же, как им утром они собирали ман. И в своей порции мана они находили жемчужины и драгоценные камни. Поэтому утром они эти камни и жемчужины также отдавали Моше Рабейну на строительство Мишкана. Рав Тамьюми сказал, что перед тем, как Яаков ушел с этого мира, он позвал своих детей и сказал: «Знайте, что Творец скажет вашим детям, чтобы они построили для него Мишкан, и присутствие Творца будет с еврейским народом, и Творец будет с вами, поэтому подготовьте заранее вещи, которые необходимы для Мишкана». Так что значит «и Творец будет с вами», а что до этого, во времена Яакова, Творец не был с еврейским народом? Имеется в виду, постройте Мишкан, и в этом Мишкане будет находиться присутствие Творца. Боже, значит, Творец будет с вами. Конечно, Творец сейчас с вами. Будет время, когда будет Мишкан, в котором будет находиться Шхина Творца. Так сделайте сейчас все вещи, которые необходимы. Некоторые забыли про это, а некоторые помнили про это. Были те из детей Яакова, которые помнили насчет его завещания и подготовили вещи, которые будут необходимы для Мишкана, и передавали это из поколения в поколение. А были те, которые забыли. И когда Моше Рабейну пришел и сказал: «Принесите вещи для строительства Мишкана», так те, чьи праотцы для них не подготовили, принесли новые вещи, а те, чьи праотцы подготовили для них, принесли вещи, которые у них уже были с поколения в поколение, как сказано, вещи, которые были найдены у них. Получается, немцы, как они были найдены, потому что они всегда были у них в доме от передачи их предков, от их родителей, потому что они знали с времен Яакова, что будет Мишкан, где будет находиться Шхина.